Приветствую вас, дорогие братья, сестры, дорогие друзья и зрители нашего богослужения. Светлым именем Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Вы знаете, в нашей церкви в последнее время существенные такие кардинальные перемены происходят, и наверняка эти известия, эти сообщения доходят и до каждой общины. В частности, недавно в Заокском проходило обучение по школе Библии. От каждой общины Центрального объединения и Западно-Российского союза в разное время, в разных местах проходили эти семинары, куда приглашались все пасторы, пресвитеры, руководители субботних школ. И теперь следующий этап этих изменений, этих нововведений – это школа Библии в каждой общине. Я вкратце хочу просто напомнить или рассказать о том, что это такое. Под солнцем нет ничего нового, это хорошо забытое старое. Школа Библии – это занятие с людьми, это поиск и занятие с людьми по изучению Библии в различных форматах. 1+1, используя бумажный носитель, также онлайн-курсы, малые группы, в пасторском классе, в домашних церквях и так далее. Почему это так важно и почему на это обратили такое серьезное внимание в наше время? Дело в том, что заметили, после того, как многочисленные и многолюдные евангельские кампании прошли, вот, стал наблюдаться спад евангельского служения, нашей евангельской активности. И поэтому сейчас другие возможности, другие потребности, но потребность людей в изучении Слова Божия остается по-прежнему востребованной. И раз нет возможности проводить широкомасштабные евангельские программы, мы можем это сделать вот один на один или в группе верующих, или же в пасторском классе, или онлайн даже. Да? Есть целый цикл разных подготовительных мероприятий для того, чтобы подготовить почву. Вы помните, как Иисус Христос рассказывал притчи? Вот, есть подготовленная почва, есть каменистая почва, неподготовленная. И поэтому урожай и результат бывает разным. Так вот, что в подготовке к школе Библии, вообще в евангелизации, является подготовкой почвы? Это все наши социальные акции, все наши социальные служения, служение доброты, добрые люди, добрые руки и так далее. Накорми голодного. Все, что связано с социальным служением. И открывая Священное Писание, мы читаем такие слова. Вот все Писание богоухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Все это хорошо, все это прекрасно и на своем месте и важно, абсолютно важно. Но далее мы читаем 17 стих. Для чего все это? «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Наши социальные акции, социальное служение, музыкальные концерты, благотворительные концерты – все это является подготовкой почвы. Но знаете, если только этим заниматься, если только постоянно рыхлить почву, то вы знаете, на этом участке ничего не будет расти. Кто из вас занимался садоводством?
Все.
Все, да? Вот скоро, через несколько месяцев наступит опять дачный сезон летний. И мы опять потянемся к своим грядкам. Вы знаете, да, что когда растения еще маленькие совсем, вот, тоненькие такие, нельзя тревожить почву, да? То есть всему свое время. Подготовили почву, дальше нужно посеять. И в нашем случае сеянием является наше свидетельство, наши опыты, короткие какие-то беседы, может быть, ободрения, наставления какие-то, да? вот, утешение, слова из Священного Писания. Также наши периодические издания, это газеты, книги, вот, это библейские курсы могут быть различные, да? Вот, это трансляция по радио, телевидению, все это является сеянием. Дальше наступает период взращивания, когда нужно поливать, ухаживать за этими растениями. А за взращиванием наступает момент сбора урожая, не так ли? Проходит лето, и к осени мы надеемся со своих грядок что-то получить. И в евангельском служении точно так же. Есть момент, когда нужно собрать урожай. Если не соберешь урожай, эти плоды погибнут, пропадут. А потом, когда собрали урожай, нужно его еще и сохранить, правда? Так вот, школа Библии – это как раз сборка урожая. Если этого не делать, все предыдущие усилия окажутся напрасными. Потому что через изучение Слова Божьего человек осознанно обретает веру, убеждение, как написано, вера от слышания, слышание от Слова Божьего, да? Вот, во время систематического изучения Слова Божьего сердце человека открывается для принятия Иисуса Христа, для принятия решения вступить в завет с Господом. Вот школа Библии к этому призвана. Это вкратце информация о школе Библии. Поэтому стоит серьезно молиться, исследовать свои возможности, ресурсы, способности и двигаться в этом направлении. Сегодня первая тема, подготовительная, это целый цикл проповедей будет предложен в каждой общине. Сегодня первая. И мне выпала такая честь, вот ваше общение ее представить. И эта тема говорит об актуальности Библии в наше время. Вы знаете, было время, когда Господь напрямую общался с людьми. Это до грехопадения. А сейчас мы испытываем недостаток общения с Богом. Также мы испытываем недостаток общения друг с другом, особенно когда какие-то обстоятельства нас разлучают. Вот разлучила война сына с матерью, и как не хватает этого общения, да? Может быть, в обычное мирное время молодой человек старался своими делами заниматься, мама, мне не мешай, папа, не вмешивайся в мою жизнь, у меня своя жизнь, я самостоятельный, я уже взрослый, вот, я как-нибудь сам разберусь со своей жизнью. Хочу рассказать свой личный опыт. Когда я родился, вырос и попал в армию, то вот перед армией этот трудный подростковый период, когда характер вот становится, голос ломается, да, вот, и кажется, лишняя опека и забота родителей, она уже как-то напрягает, вот, раздражает. Но, тем не менее, в церковь я ходил, и тексты Священного Писания мы изучали. Мы в то время не называли их жемчужинами, но просто памятными стихами. Утренние чтения, субботние школы, все памятные стихи мы выучивали наизусть. И вы знаете, поначалу я этому не придавал никакого значения. Но когда попал я в армию, в советскую армию, там не было выбора, чтобы служить в альтернативной армии, да? Вот, в советскую армию я попал. И вы знаете, спустя месяц пришло первое письмо от родителей, которые, ну, казалось, мне уже устарели в этой жизни, да? Вот, многое уже пропустили, в чем-то отстали, да? И тут вдруг я открываю это письмо. А в то время была такая традиция у взрослых в письмах писать тексты из Священного Писания, целые стихи, целые главы, целые отрывки. И когда я стал читать это письмо от родных, любимых из дома, да, и стал читать знакомые мне слова Священного Писания, Вы не поверите, вот сердце просто тронулось, слезы брызнули из глаз. Насколько оказалось это дорого и ценно. Вот в обычных обстоятельствах мирной жизни мы этого не ценим. У каждого есть Библия, есть в бумажном варианте, есть в электронном. Какой хочешь перевод, вот, пожалуйста. И мы не особо это ценим, да? Но оказавшись в каких-то особых, экстремальных условиях, начинаешь понимать, насколько это важно, насколько это близко, насколько это актуально и необходимо. Мы сегодня будем говорить об актуальности Библии в наше время для разных людей. Общение в жизни людей, оно актуально и важно для каждого человека. Кто-то больше требует внимания, кто-то меньше испытывает желание в общении. Но тем не менее, люди тратят огромные средства и прилагают большие усилия для того, чтобы налаживать общение, чтобы иметь это общение. Родные, близкие, друзья, любимые. И когда нет возможности слышать голос дорогого человека, то тогда вызывает это тревогу, беспокойство и так далее. И кроме этого, в общении люди делятся своими чувствами, переживаниями, опытом, информацией, задают вопросы, узнают какие-то новости, планируют, обсуждают дела, строят планы на будущее, поддерживают друг друга, хвалят и так далее. Все это благодаря общению. Вот. В наше время, после того, как человек согрешил, таким средством общения Господь избрал Священное Писание. Сначала через пророков Господь говорил, затем эти слова были записаны в книге Священного Писания. Сегодня Господь нам говорит через Библию. В этой книге Господь открывает свое сердце Господь открывает свое сердце, свою волю, открывает суть и смысл жизни. Господь говорит нам через Библию. До грехопадения, мы уже говорили об этом, было общение напрямую. Вот в этом тексте как раз мы можем убедиться в этом. После того, как Господь сотворил человека, то Он поселил его в саду Эдемском, чтобы тот возделывал и хранил его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть». От всякого дерева. Только от дерева познания добра и зла не вкушай, ибо в тот день, в который вкусите, смертью умрете. Да? И Господь Бог знал, о чем говорил. Господь Бог заранее знал, что грех может разрушить отношения, прерывать эту связь между Богом и людьми. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». И он затосковал и почувствовал эту потребность в общении с себе подобным. Да? Хорошо, что рядом прекрасная природа, хорошо, что замечательные друзья среди животных, да? Вот. Хорошо, что имел возможность человек общаться с ангелами и Богом, но вот подобного себе он не нашел. И испытал Адам тоску и желание, чтобы был человек рядом, с которым можно было общаться. Но самое вот ценное и важное для нас сегодня, когда мы оглядываемся назад, мы понимаем, что самое важное и главное человек потерял, это после грехопадения, напрямую общаться с Господом. Грех разделил человека с Богом. Грех является очень серьезным препятствием для прямого общения человека с Богом. И Бог вынужден был изгнать Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. С этого момента в сердце человека поселилась эта тоска по общению с Богом, по тому, чтобы вернуться в рай, вернуться к тому общению, которого лишились. Вы знаете, если бы Бог оставил человека на произвол судьбы, мы бы давно погибли в своей злобе, в росте преступности. Человечество давно себя бы уничтожило. И поэтому Бог не оставил человека наедине с этой проблемой, в этой беде. Он никогда не оставляет человека, даже если человек далеко уходит от Бога. Человек оставляет Бога, но Бог никогда не оставляет человека. Бог всегда ищет возможность для общения. Бог всегда делает первым шаг навстречу. И слава Богу, если человек оценивает это, чувствует взаимную потребность и находит утешение, ободрение, наставление и даже обличение. Вот. Таким образом, когда наступило время, время после грехопадения, то Господь использовал такой канал общения или передачи информации, как пророческое служение. Вот в послании апостола Павла к евреям в первой главе, в первом стихе, мы читаем: «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле в отцах, в пророках, отцам в пророках». Далее он продолжает: «В последние дни сии говорил нам в Сыне». Видите, как последовательно Господь сначала через пророков, потом дал Священное Писание, книги Ветхого Завета. Этого недостаточно было и для восстановления общения этого прерванного канала. Господь направляет Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы восстановить общение, чтобы сделать его полноценным. И далее уже апостолы и их последователи написали вторую часть Священного Писания, Новый Завет. Поэтому Библия в целом, и Ветхий, и Новый Завет – это ответ Бога на разрыв общения с Ним. В этих книгах, давайте напомним себе, записаны слова пророков, через которых говорил Господь, их 66 канонических книг, 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. Бог продолжает и сегодня говорить нам со страниц Священного Писания, а также мы знаем, что в последние дни и через пророков, и через Дух пророчества говорит с нами Господь сегодня, и юноши, и девицы ваши пророчествовать будут. Есть такое обетование в Священном Писании. Вы знаете, с древних времен замечено, что когда человек призван на служение, это заметно. Не может человек сам от себя говорить: вот я пророк Божий, я вам вот что сказал, это от Бога, верьте мне и все. Есть критерии определенные, как испытать человека, от Бога ли он пророк или самозванец, да? Но одно из таких проявлений было, что пророки всегда говорили: «Так говорит Господь». И когда звучит такая речь: «Так говорит Господь», это привлекает внимание, это придает этой вести авторитет. И, конечно же, хорошо, если этот авторитет и эти слова подкрепляются и жизнью пророка, и его убеждениями. Потому что еще в ветхозаветные времена существовала такая проблема, как лжепророки, которые говорили точно так же, как и пророки Божьи: «Так говорит Господь», а дальше от себя эти нанесли, да? Господь это заметил и говорит: вот если такое вы увидите, и при этом он что-то предскажет, а оно не сбудется, не я посылал этого пророка, он самозванец. Но даже если сбудется, сегодня люди очень падки на чудеса и на исполнение предсказаний, да? Вы часто, наверное, встречаете что в программах телевизионных вспоминают разных предсказателей разных времен и пытаются вот угадать, что они предсказывали какие-то нынешние современные события. Вот. Но это еще не является окончательным признаком того, что человек от Бога говорит, что это Божий пророк. Далее, если он скажет, оно исполнится, но при этом будет говорить, что давайте будем служить другому Богу, давайте закон Божий не будем соблюдать или какую-то заповедь отменим, перестанем соблюдать, да? То Господь говорит, это не от меня, пророк, и так далее. Но это отдельная тема. Мы сегодня только вскользь касаемся этих признаков истинного пророка, вот, потому что это важно в наше время, когда мы говорим о том, что Библия – это канал общения, который избрал Господь, канал общения Бога с нами. И тот текст, который мы прочитали в самом начале, он говорит нам о том, что Библия – это не просто книги, это не просто собрание каких-то сочинений одаренных видных людей. Библия – это Писание от самого Бога, потому что написано «все Писание богодухновенно». Вот обратим внимание на эту первую фразу «все Писание богодухновенно». Да, Библию писали люди, разные эпохи затронуты в этот период, разного поколения, разного социального положения, разного уровня образования и так далее. Разные люди, и цари, и простые писали ее, но все они были руководимы Духом Святым. И в книгах Священного Писания нет противоречий, потому что автор один, Дух Святой. Поэтому мы и говорим, все Писание богодухновенно. Это Божье письмо к нам. Это изложение Его святой воли. Дух Святой передавал эти вести от Бога через людей. Через людей. И Иисус Христос, если мы обратимся к Его служению, Он придавал огромное значение наивысшим авторитетом для Иисуса Христа на земле было Слово Божье. Вот смотрите, в этом месте Священного Писания Иисус говорит, написано, не хлебом одним будет жив человек. Это ответ Иисуса Христа на искушение сатаны. Вот. Не всяким, не единым хлебом будет жив человек, но всяким Словом Божьим. И далее, когда сатана продолжил его искушать, Иисус сказал ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему служи». Иисус Христос все свои речи, проповеди, беседы строил на основе Священного Писания. Для него Священное Писание, на то время это книги Ветхого Завета, были наивысшим авторитетом на земле. И сегодня мы то же самое исповедуем. Библия является наивысшим авторитетом для веры и убеждений, для проповеди, для того, чтобы строить какие-то умозаключения и составлять доктрины. Библия является высшим авторитетом. Иисус Христос и в других местах тоже указывал на авторитет Священного Писания, что это авторитет самый высокий на земле. В беседе с людьми, с фарисеями, когда ему приводили какие-то доводы, вот, люди, знающие там жизнь и так далее, опирающиеся на свой опыт, на свое суждение, он говорил им, заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. И далее, вот, когда уже после воскресения, по дороге в Эммаус ученики шли, помните, на что ссылался Иисус Христос в беседе с этими людьми, с учениками? «И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». На этих примерах мы видим, что для Иисуса Христа Священное Писание было высшим авторитетом на земле. Для нас сегодня, изучающих Священное Писание, мы, наверное, уже вкусили, как благ Господь, и мы сегодня можем с вами поделиться опытами, насколько для нас важно Священное Писание. Мы с вами сегодня понимаем, что Библия отвечает на разные насущные нужды каждого человека. Вот сейчас трагедия, несколько дней вот она просто разыгралась, такая стихия, бедствие, землетрясение, мощнейшее землетрясение в Турции и Сирии. Около 40 тысяч человек уже погибло. И вы знаете, какие свидетельства и сообщения поступают из этих мест бедствия? Ну вот как, например, объяснить грудной ребеночек, который там несколько дней пролежал под этими завалами и остается жив? Вот как вы скажете, сколько человек может прожить без воды? 3 дня, да? На 5-е, 6-е, 7-е сутки находят людьми. На 11-е даже, да. И вы знаете, удивительные сообщения. Люди говорят, а с нами кто-то был, кто-то нас ободрял, кто-то поддерживал, кто-то нас кормил, кто-то нас согревал. Мы один только вывод можем сделать, что Господь послал ангелов своих святых, чтобы они служили нуждам этих людей. Это удивительно. И христиане, и мусульмане тоже вот свидетельствуют, что это необъяснимо. Это только Господь мог сделать. И, кстати, это горе, оно сейчас объединяет людей разных национальностей, вероисповеданий, убеждений и так далее. Объединяет. Вот в одном из стихотворений я как-то лет 10 назад прочитал, «Растащили Бога по кускам». Вот такие бедствия, они способствуют тому, что люди забывают о распрях, вот, и обидах, и вместе. Сегодня отрадно и приятно видеть, что спасатели из России, с Украины, других, Армении. Вы знаете, что исторически сложилось так? Вот чуть ли не кровная вражда между турками и армянами. Вот, да? Но армяне забыли эти обиды, и в это бедственное время спасателей своих туда направляют и спасают людей. Вот это вот служение любви, милосердия, самоотдача, жертвенность, да? Вы все, наверное, знаете Гончарова, отца старшего Юрия Дмитриевича, да? Знаете его? Вот он в Серпухове, по Серпухову кто? Сейчас он в Заокском живет. И он рассказывает, был еще мальчиком совсем маленьким, и испытал он, говорит, я больше нигде этого не видел долгое время. Он говорит, когда закончилась Вторая мировая война, Великая Отечественная война для нас, да? Говорит, такое проявление любви у людей было друг к другу. Вот когда праздновали этот День Победы, люди обнимались, приветствовали друг друга, целовали, пели вместе, вот делились последним, помогали друг другу. Ну так вот мы устроены, что когда все хорошо и спокойно, мы забываем о любви друг к другу. Мы забываем о человеколюбии, о милосердии, о многих важных базовых вещах, да? И вот эти потрясения напоминают нам о том, что мы люди, что мы нуждаемся в подобных себе, что в нас нуждаются, да? Вот эту тоску, когда ты видишь одиночество и потрясение перед этими бедствиями, вот, все это помогает осознать и оценить вот эти базовые человеческие ценности. Все Писание полезно. Вторая часть этого стиха. Первая часть – все Писание богодухновенно. Вторая часть – полезно. Бог отвечает через Священное Писание на насущные нужды и вопросы каждого человека. Библия помогает создать, укрепить семью. Библия помогает устроить праведную жизнь. Если без Библии строить свою жизнь, то то столько ошибок наделаешь, потом оставшейся жизни не хватит, чтобы их исправлять. Вот. И лучше все делать по Писанию. И мы опытом уже научены, когда мы по Божьей воле это делаем, когда дом по воле Божьей строим, когда семью создаем по воле Божьей, планы свои с Божьего благословения строим, то тогда в жизни все хорошо. Тогда жизнь наша под Божьим руководством находится. Библия помогает нам укреплять также наше здоровье. Вот основные принципы здоровья, они вечны, изложены самим Богом на страницах Священного Писания. Также Библия помогает нам в борьбе с искушениями, с депрессией. Если человек читает Библию, находит в этом радость вот, и удовлетворение, да, никогда депрессия его не одолеет. Также Библия утоляет духовную жажду. Вопрос духовной жажды очень актуален. И вы знаете, есть пророчество Амоса, где говорится, что будут ходить от моря до моря, ища услышать Слово Божие. Да? Вот в последнее время будет такая жажда от моря до моря. Вспоминается вот из истории нашего народа, из прошлых поколений, что настолько Библия была ценной книгой, люди готовы были целое состояние потратить на то, чтобы приобрести Библию. Еще наши отцы свидетельствовали и рассказывали в детстве, вот мой папа рассказывал, у них в Алма-Ате на всю общину была только одна Библия. Одна Библия на всю общину. Сколько сегодня Библии у нас с собой здесь? У каждого, да? По две, по три. Вот у меня с собой, скажу, три Библии. Вот я стою за кафедрой, бумажный носитель один, в телефоне электронный, в компьютере здесь еще один электронный, да, и в разных переводах еще можем сравнивать и так далее. А было время, на всю общину одна Библия. Передавали ее, переписывали в тетрадке. И я помню, у одной пожилой сестры в нашей общине была толстая такая общая тетрадь, их несколько тетрадей было. Она туда Библию переписывала. У нее не было возможности, чтобы иметь отдельно Библию. Так она переписывала туда, в тетрадку, попросит у кого-то Библию, переписывает. И когда переписывает, запоминается хорошо, да, вот эта вот память моторики. Вот. Точно так же книгу «Великую борьбу» она переписывала от руки, а потом еще ей подарили магнитофон вот с этими катушками большими. Помните, да? Это же был прогресс, это же цивилизация какая была, да? Вот. Кто постарше, ну вот, как я или чуть старше, все помним, что были такие, значит, магнитофоны. Вот. Она включала на запись и записывала, читала «Великую борьбу», записывала, потом включала, прослушивала по нескольку раз. Таким образом, люди заучивали наизусть и хорошо знали Священное Писание и книги Духа Пророчества. Поэтому в нужный момент находились слова утешения, ободрения, актуальные для этого времени. Сегодня духовная жажда, она также остро ощущается, когда вот такие бедствия и потрясения происходят. Я очень благодарен сестре нашей, которая рассказала про опыт своего сына, который находится, племянник, который вот в зоне боевых действий находится, да? То воспитание, наставление, те усилия, которые прилагались здесь, в церкви, то терпение, которое к нему проявляли, потому что, ну, понимаете, когда ребенок очень такой шаловливый, подвижный, шуботной, активный, да, он может много неудобства старшим причинять, да, доставлять. Вот, много переживаний. Я в свое время тоже осознал, оглядываясь назад, что седины на голове моей матери появились благодаря тому, как я себя вел, как я жил. Вот. И она много времени проводила на коленях в молитве обо мне. И до конца своей жизни она продолжала молиться за своих детей. Так вот, эта духовная жажда, она проявляется в жизни, казалось бы, людей, которые, ну, совсем уже перестали интересоваться духовными вещами. А случилось потрясение, и все, человек сразу вспомнил, все становится на свои места, и человек осознает свою нужду в Боге. Вот один из примеров. В Атлантическом океане, к востоку от Южной Америки, затонуло одно судно. Несколько моряков на шлюпке спаслись. Но через несколько дней у них закончились запасы пресной воды, и они стали испытывать серьезные проблемы, вот жажду, такую неимоверную жажду. В один из дней пошел дождик, и вот они свою одежду потом выжимали, чтобы хотя бы несколько капель воды выпить, да? Ну и в конце концов они понимали, что если выпить соленую воду, то наступит смерть. И они терпели уже из последних сил. К счастью, на их пути показался корабль, их спасли. И капитан с удивлением спросил: «А почему вы так страдаете от жажды?» Они так удивленно говорят: «Ну как? Почему? Нечего было пить, соленую воду ж нельзя пить». Вот. А он с восклицанием таким: «Нечего было пить? Как это нечего? Вокруг вас море пресной воды». Оказалось, что эту шлюпку унесло в то место, где Амазонка впадает в Атлантический океан. И вы знаете, воды этой могучей реки, они на 100 миль вот, течением пресную воду в этот океан соленой воды. И они много дней находились в море с пресной воды и испытывали жажду. Чуть ли не умирали, понимаете? Вот сегодня Слово Божие доступно, оно рядом, вокруг нас, да? Включи радио, включи телевидение, в интернете, везде можно найти. Но люди по-прежнему испытывают огромную жажду духовную. Как эти люди, которые плавали там в этой пресной воде, но ничего не знали об этом, и поэтому страдали от жажды, так и сегодня вот эта вот проблема существует. Поэтому Иисус Христос как в то время, так и сегодня говорит: «Желающий пусть берет воду жизни даром». Но не все знают, где почерпнуть этой воды. Мир продолжает умирать от духовной жажды. Для того, чтобы можно было давать, чтобы было что дать. Потому что мы не всегда, да, с собой Библии носим, к сожалению. Вот в старые времена люди старшего поколения подтвердят, всегда носили Библию с собой. Маленький формат, или карман, или в сумочку, да. Всегда с собой Библия. На работу, куда-то поехал, пошел. Всегда с собой носили Библию. Сегодня есть в каком-то смысле преимущество. Каждый в телефоне может в смартфоне иметь текст Священного Писания, да. Но вот, к сожалению, не всегда мы, имея Библию с собой, все-таки ею пользуемся. Я вспоминаю, работал на железной дороге, и нам нужно было 1,5 часа от Смоленска в сторону Беларуси вот, ехать для того, чтобы там потом целый день работать. А вечером назад 1,5 часа. И это удивительный опыт. В то время, когда мне приходилось вот 1,5 часа в один конец, потом 1,5 часа в другой конец, как-то пришла мысль: а что это я просто так сижу вот, и ничего не делаю? Вокруг меня там карты играют, рабочие и так далее. Я стал возить с собой Евангелие. Маленькое, голубенькое такое Евангелие вот, от братьев Гедеоновых. И вы знаете, пока я ездил, я это Евангелие чуть ли не наизусть по нескольку раз прочитал. Вот. И настолько это было здорово, хорошо, настолько напитался я вот этими историями, утолил настолько эту жажду, что до сих пор вот, ну, этого хватает. Конечно, нужно постоянно пополнять запас своих знаний, потому что Мы так устроены. Прочитали, какие-то детали мы можем упустить. Да? Какие-то детали могут накладываться друг на друга из этих историй. Уточнять, вникать, поучаться день и ночь, как написано, да, в Священном Писании. Это очень важно. Каждый день и желательно по плану. Этих планов у нас море, да? Этих планов чтения Священного. Вот один из самых лучших, который, ну, я так думаю, самый удачный, это план чтения Библии и параллельно Дух Пророчества читать, да? Каждый день с Иисусом вот эту вот книгу читать. Ну, конечно же, с молитвой. Я сейчас просто напоминаю, чтобы мы могли освежить в своей памяти те принципы духовной жизни, духовных практик, которые помогают нам духовно возрастать, заучивать, запоминать эти тексты Священного Писания на память. Не просто механически читать, а размышлять о прочитанном. Лучше меньше прочитать и побольше поразмышлять, подумать, соотнести со своей жизнью, чем много прочитать и не соотносить со своей жизнью вообще. Ну, так люди склонны бывает, что когда читают, вот есть такая наклонность людей. А вот это вот мне бы запомнить сестре в церкви прочитать. А вот это вот сыну своему. А вот это соседке я скажу. Вспоминаю, когда мы в Ивановской области были на служении, идем с семьей на богослужение. И по пути с нами одна женщина, тоже член церкви, и говорит мне: «Павел Ильич, а у вас есть свидетельство для церкви, там том второй?» Вот. Я говорю: «Да, есть». «Дадите мне почитать?» Я говорю: «Конечно, дам». Идем дальше. Она говорит: «Я там помню, вот мне Дымань Анатолий Андреевич давал эту книгу, и мне там запомнилось такое вот выражение, вот, я хочу своей соседке это показать». Я ей говорю: «Людмила Павловна, дорогая сестра, свидетельство для церкви – это прекрасно, это хорошо, это замечательно, это достояние церкви. Но сначала соседке нужно путь ко Христу, желание веков дать почитать, Евангелие, да? Мы иногда благовествуем, мы считаем, что это является благовестием с обличений. Вот смотри, тем более не в Библии, а в свидетельствах для церкви написано. Смотри, что тут написано». Поэтому люди не воспринимают. Прошлую субботу в Заохске проповедовал Протасевич Геннадий Борис Геннадьевич. Все его знаете, да? Ректор Заохского университета. И он на эту тему тоже затронул несколько моментов. Он говорит, когда в Сибири еще совершал служение, и оттуда вот в командировку куда-то в Аргентину попал. И Александру Бульону говорит: «Мы столько делаем, вот в евангельском плане, мы столько-то книг распространяем, мы столько-то газет, мы столько-то кампаний проводим, библейских курсов». И вот он говорит: «Библии столько распространяем, у нас такие-такие передачи есть, все». Он говорит: «Какие вы молодцы, здорово, но это не метод Христа». «Как не метод Христа?» Он говорит: «Я не мог понять, не мог сообразить, что такое». На следующий день я опять думаю, может, он неправильно меня понял, может, переводчик неправильно перевел. Я опять ему рассказал, он говорит: «Да, ты мне вчера говорил, все это замечательно, какие вы молодцы, сколько времени на это вы находите, но это не метод Христа». И вот так в третий раз. Потом, в конце концов: «Расскажите же тогда мне, что является методом Христа». И вот то, с чего всегда Иисус Христос начинал. Служение утешения, ободрения и участия в нуждах людей. А потом говорил: «Следуй за мной». Поэтому, когда мы с вами изучаем Священное Писание, прежде всего должны обратить внимание на те примеры и опыты, как послужить обществу. Даже в том тексте, который мы сегодня читали в самом начале, во второй части говорится: «Для того, чтобы был человек приготовлен к доброму делу», да? «Ко всякому доброму делу, чтобы был приготовлен». Вот. Таким образом, изучая Священное Писание, размышляя над Словом Божьим, мы понимаем и познаем волю Божью о нас, мы духовно растем, мы со страниц Священных Писаний черпаем опыты и наставления, как совершать служение, с чего начинать, как его развивать дальше, как достигать сердец людей. И сегодня мы можем сказать, что применяя в жизни то, что содержится в Священном Писании, то, что мы пережили на опыте в общении с Господом, это ж очень важно. Вы знаете, Священное Писание могут отвергнуть. Могут сказать, да, это у вас не та Библия, это не та книга, вот, не та церковь, не туда вы ходите. Но если вы расскажете о личном опыте, человеку трудно будет это отвергнуть, возразить против этого. Конечно же, ваш опыт должен базироваться и основываться на Священном Писании, потому что только опыт, основанный на Священном Писании, является истинным. Опытов других множество, и будут знамения и чудеса, и всякие опыты, вот, которые будут направлены на то, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот расскажу вам один из таких опытов. В Ярославской церкви мы служили и проводим малую группу о роли ангелов в жизни. Вот попросили эту тему. Я подготовил целую серию этих бесед, и мы стали с людьми их разбирать на основании Священного Писания, Духа Пророчества. Вот. И к нам в малую группу приходила одна женщина, соседка нашей сестры, и приходила одна женщина-пятидесятница. Вот. Христианка, вот, ну, недавно крещенная, у нее первая любовь там вот через край, все, опытов духовных, море просто. И вот мы разбираем тему об этих опытах, и она говорит, не могу удержаться, дайте мне расскажу свой опыт. Хорошо, рассказывайте. И она рассказывает. Поехала, говорит, я с мужем на рыбалку. У меня муж заядлый рыбак, и я тоже люблю, часто с ним езжу. Но времени в этот день было мало, поэтому мы с утра пораньше поехали, думали, до обеда половим рыбу, а потом домой вернемся и будем заниматься своими домашними делами. Торопились, в общем. Приехали там, были рыбаки уже на этом водоеме раньше нас, уже ловят все. Мы по-быстрому снасти свои раскинули, все, ловим. И я помолилась Богу, говорит, Господи, пошли мне улов, чтобы мы побыстрее завершили эту рыбалку, важные дела дома. Вот, как начала, говорит, таскать сомов одного за другим. Сомов таскаю. Окружающие рыбаки, заядлые такие, опытные рыбаки, удивляются, как это у меня получается. И вот она нам рассказывает, а мы, адвентисты, сидим и не знаем, что сказать. Я знак подаю сестрам, говорю, подождите, не будем сейчас это самое осекать ее, вот, поправлять. Я сказал, говорю, знаете, вопрос пищи, чистой, нечистой, этой рыбы там, вот, ну, в общем, пищи, да, мы отдельно с вами разберем и посмотрим, как наш опыт духовный соотносится, должен соотноситься со Священным Писанием. Я сейчас это тоже рассказываю для того, чтобы мы понимали, опыты разные бывают. Если они не основаны на Священном Писании, это не те опыты, не с той личностью, понимаете? Не всякий опыт – это опыт с Богом. На это важно обращать внимание. Поэтому слова Священного Писания нужно запоминать и применять в своей жизни. И рассказывать людям о прочитанном, и подкреплять это только теми опытами, которые подтверждены Священным Писанием. Вот это будет благовестием. Вот. А иное Евангелие, оно без нас провозглашается и причиняет много вреда в нашей жизни. Вот то, что хотел сегодня сказать, о чем напомнить. Наверняка ничего особо нового-то, кроме тех опытов, которые я рассказал. Вот. Все это мы знаем, но повторение, как говорится, это мать учения. Для того, чтобы нам сконцентрироваться и развить служение благовестия, для того, чтобы нам системно к этому подойти, вот, мы вспоминаем о тех азах и основах, которые заложены уже давно в нашей духовной жизни. Мы возвращаемся, вспоминаем опыты прошлого для того, чтобы они помогли нам идти более уверенно дальше, и чтобы под Божьим руководством это все происходило. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Помолимся Господу. Дорогой Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя, что сегодня имели возможность вспомнить о тех драгоценных сокровищах, которыми мы обладаем, которыми Ты наделил нас, Словом Божьим. На основе Слова Божьего мы можем строить свою жизнь, иметь благословение от неба. Мы можем, Господи, о здоровье находить полезные советы, о том, как семью создать и созидать. Мы находим примеры миссионерского служения, благовестия, служения милосердия. Господи, помоги, чтобы наш разум, наши сердца были всегда открыты для влияния Духа Твоего Святого, автора Священного Писания. Чтобы те слова Священного Писания, которые мы заучиваем, запоминаем, которые прочитываем, принесли бы обильный плод праведности для того, чтобы каждый из нас был вполне подготовлен к евангельскому служению и мог бы быть проводником Твоей любви и благодати во спасение, а не на погибель. Во имя Иисуса Христа молитва наша. Аминь.